Алексей Тимофеевич Черкасов. Хмель. Читает Алексей Воскобойников. Полине Москвитиной. Без твоего мужества в трудные годы, без твоего истинно творческого участия, когда мы вместе создавали замысел сказаний, вместе работали, переживали горечь и неудач и счастливые минуты восторга, без такого творческого союза, друг мой, я никогда бы не смог написать сказаний о людях тайги. Алексей Черкасов. Сказание первое. Крепость. Сторона ты, сторонушка, далекая, сибирская. Лесами ты богатая, зверями непочатая. Народ в тебе, сторонушка, со всей России матушки. С Волги, с Дона Тихого, шли люди духом смелые, удалью богатые. Зависть первая. Часть первая. Чуждо и дико гремело железо в ковыльном безмолвии. Тринь-трак, тринь-трак, слышались кандальные звуки. Степь и степь. Как море синь, как неоглядная голубень июльского неба, равнинная степь. Хоть бы лесная опушка, кустик ли, кругом голым гало. Хоть бы капля дождя упала на отвердевшую, как камень, местами лысую землю с выступающими островками солонцов. Человек, закованный в кандалы, брел степью неведомо куда, не чая, выйдет ли к чему живому, или упадет и никогда уже не подымется. Каторжанские коты на деревянных подошвах, негнущиеся, тяжелые, затрудняли движение колодника, и он часто останавливался, вытирая рукавом серой арестантской куртки пот с лица. Следом за колодником прыгала гривастая, низкорослая, гнедая кобылица с таким же гнеденьким жеребенком-сосунком. У кобылицы была повреждена левая передняя нога, и она скакала на трех. Жеребенок то забегал вперед, то плелся сзади, то уносился по степи в сторону, и тогда кобылица печально и призывно ржала. Третьи сутки тащилась лошадь за колодником. Она подошла к нему ночью при полной луне, и когда колодник попробовал поймать ее, дико фыркнула и ускакала прочь. Потом снова вернулась и шла за ним на некотором расстоянии. Откуда она появилась в безводной степи, и что ее тянуло к человеку, которому она не хотела даться в руки, так и осталась загадкой для колодника. Холка и шея у нее были избиты и затянулись коростой. Может, кто-то из обоза, что шел по Московскому тракту, бросил изувеченную кобылицу вместе с жеребенком, и она, плутая по степи, набрела на такого же одинокого человека и шла теперь за ним, томясь, как и человек, желанием, скорее добраться до пресной воды, к речке ли, к озеру, хотя бы к лужице. Если колодник, изнемогая от цепей, падал на землю, кобылица ждала, когда он встанет. Жеребенок тем временем тыкался мордой в вымя матери, где, наверное, не было ни капли молока. Кудрявым маревом иссыхала налитая зноем пустынность, и не было ей конца краю. Куда ни кинь взор, всюду синее, смыкающееся с небом, равнинное безмолвие. Никлый, устоявшийся ковыль, распустив сизые усы, переливался от шалого ветра лиловыми барашками. Иногда по степи проносился вихрь, трепал космы ковыля, и опять все утихало, томилось в жарких лучах солнца, накаляющих воздух и землю. В такую пору над истомленной степью не парит даже птица, не встретишь ни зверя, ни косяка диких коз и лошадей, каких немало водится в степном приволье. И все-таки степь жила какой-то особенной, неторопливой и трудной жизнью. Где-то пролегал Московский тракт, проезжали государевы почтовые кибитки, скакали на четверках фельдъегеря с форейтерами, плелись груженные товарами купеческие телеги на железном ходу, тарахтели наемные подводы с пассажирами, а временами по тракту гнали арестантов, закованных в цепи, и колодник, выйдя на тракт, вряд ли обрадовался бы встрече с партией каторжан, угоняемых на рудники в Сибирь. Степь и степь. Тринь-трак, тринь-трак, вызванивали цепи. голубая суконная куртка с двумя желтыми бубновыми тузами на спине, знак государственного политического преступника, покрывала широкие плечи колодника. Он был высок, хотя и сильно сутулился. Его светло-синие глаза ввалились и казались большими, округлыми. На щеках, опаленных солнцем, шелушилась кожа. Кудрявая бородка золотой подковкой обрамляла прямоносое исхудалое лицо. Арестантский колпак он разорвал на лоскутье и подложил под железные браслеты на ногах. Сыромятный ремень, который поддерживал кандальную цепь на ногах, соединенный с цепью на руках, служил поводком, за который он держался одной рукой, а другой тащил суковатую палку. Кандальные кольца были наглухо заклепаны. Озираясь, колодник испуганно пробормотал: «Курган! Опять тот же самый курган! О, Господи, в пятый раз выхожу на это же место!» Действительно, впереди возвышался курган. Но тот ли самый? Колодник подошел ближе и увидел помятую траву и несколько свежих лунок. Некоторое время он тупо созерцал место, куда вышел в пятый раз, потом ударил палкой по комку земли и вдруг услышал за спиной голос: «Мичман Лопарев!» Он вздрогнул, выронив палку и мгновенно обернувшись. Никого не было, кроме кобылицы с жеребенком. «Но я же слышал, слышал! Клянусь девятью мужами славы, то был он!» — вспомнил хрипловатый, лающий голос коменданта Петропавловской крепости генерала Сукина. Фамилия генерала была под стать его должности. Или опять показалось. Ночью голос Рылеева слышал, а сейчас Сукина. Он упал на примятую траву и долго лежал так, к чему-то напряженно прислушиваясь и бормоча: «Царь наш немец русский, носит мундир прусский. Ай да царь, ай да царь, православный государь! Трусит он законов, трусит он масонов. Ай да царь, ай да царь, православный государь! Только за парады раздает награды. Ай да царь, ай да царь, православный государь! А за правду матку прямо шлет в Камчатку. Ай да царь! Ай да царь, православный государь! А за комплименты голубые ленты!» Вспомнил еще и, подняв голову, похолодел. Будто совсем рядом, рукой подать, в струистом мареве, Санкт-Петербург, Сенатская площадь, та самая. И медный всадник, придавив копытами чугунно-черную гадюку, простирал руку к реке, указывая колоднику на золотой шпиль Петропавловского собора и на крепость, стену которой омывали прохладные воды Невы. «Боже, Боже!» — простонал он, привстав на колени и неотрывно глядя на причудливый мираж. «Я вижу, вижу, Неву вижу, шпиль вижу, крепость! Вот она, Нева, северная жемчужина славян, счастье водное! Вот она, совсем рядом! Иди же, колодник, и утоли жажду! Забудь, что ты затерялся в пустынной равнине за каменным поясом, Уралом! Нева, Нева! Ты слышишь, колодник, как плещутся ее благодатные воды!» Мираж постепенно отдалялся и таял в жарком полуденном мареве. «Я же видел, видел!» — воскликнул он с ужасом, глядя на необозримую степь. «Уж не лишился ли ума от жажды? Он знает, в степи нередко можно увидеть мираж, но почему именно примерещились Сенатская площадь, Медный всадник, золотые купола Петропавловского собора и сама Нева?» Колодник заплакал и снова уткнулся лицом в скрипучий ковыль. В больном воображении проносилась одна картина за другой, и так явственно точно все происходило вчера. Улица города Ревеля. Он спешит к прохладе и пьет, пьет, и никак не может напиться. Он один среди прохожих, совершенно незнакомых. Море где-то далеко-далеко, за 3-9 долин. И есть ли вообще море, прохладные реки, утоляющие жажду? Страх сковывает его. Он боится поднять голову. опознают. И тут на людной улице чья-то тяжелая рука в перчатке ложится ему на плечо. «Мичман Лопарев!» Он не успевает ответить. Перед ним жандарм. «Вы арестованы!»
«Пить! Пить!»
Он облизывает губы. Жандарм сухо отвечает. «Нет для вас воды! Нет для вас моря! А есть вечная безводная степь в Сибири, за Уралом! И вы умрете от жажды, государственный преступник Лопарев! Следуйте за мною!» Если бы я тогда не задержался на сутки в Ревеле, я мог добраться до Варшавы, а там к Юлиану Сабинскому, к Едвиге, подумал Лопарев, переживая минувшее в своей нелегкой судьбе. Нет, я их не выдал, ни Едвигу, ни Юлиана, ни Мстислава со Станиславом. Венценосец не вымотал из меня признания. Нет, ты слышишь, Едвига? Черные ищущие глаза Едвиги придвинулись к его лицу. Она все такая же, чуточку насмешливая, капризная полячка, но самоотверженная и бесстрашная, как и ее двоюродный брат Юлиан. Лопарев и Едвига в полутемной гостиной дома Сабинских пьют старое вино. На улицах Варшавы гроза и дождь. Он пьет вино и говорит стихами Кондратия Рылеева. «Ревела буря, дождь шумел, во мраке молнии блистали». И беспрерывно гром гремел, и ветры в дебрях бушевали. Ко славе страстью дыша, в стране суровой и угрюмой, на диком бреге Иртыша сидел Ермак, объятый думой. Едвига спросила, кто такой Ермак? Он ответил. Едвига печально промолвила. О, матка Боска, только бы не в Сибирь. Мне страшно за всех вас, только бы не в Сибирь. «Едвига! Едвига! Где ты?» — зовет он в выступлении. Безмолвие и полуденный зной, от которого нигде не укрыться. «О, Боже! Конец мне! Конец!» — стонет колодник, приминая лицом ковыль. «Где теперь Едвига Менцовская? Юлиан Сабинский? Где они все, варшавские друзья? Он никого не предал». Никого не назвал. «Ты сгниешь в 13-й камере, жалкий мичманишка!» — рычит генерал Сукин. 13-я камера в секретном доме. Камера с голосами призраков. Колодник слышит пронзительный крик. «Назови сообщников в Варшаве! Назови сообщников в Варшаве!»
«Не было, не было сообщников!» — стонет он.
Но чу. В уши бьет материнский голос.
«Сашенька! Сашенька!»
Не голос, а мученическая мольба из раненного сердца.
«Что ты наделал, Сашенька? Как ты мог скрыть от меня и от отца крамольную тайну? Закружили тебя бесы, Сашенька! Закружили, запутали! Покайся, Сашенька! Царь милостив, простит, и я буду молиться! Закружили тебя бесы!»
«И я закружился в проклятой степи», — с горечью подумал колодник. «Бесы закружили, видно. В пятый раз я вышел на этот курган. Может, и в жизни так. Кружимся, кружимся, а выбиться на дорогу не можем». Руки матери теплые, желанные.
«Сашенька!»
И сразу же, как в пекло головой, лицом к лицу с генерал-адъютантом Чернышовым. Генерал-адъютант вкрадчиво допытывается. «Смею спросить, кого же вы прочили в Буонапарте России? Пестеля? Рылеева? Или Муравьева-апостола? Кого же? Я смею заверить, пожил на белом свете и кое-что повидал, не исключая самозваного императора Франции. И вот конституция вашего тайного общества, кою вы собирались огласить народу, если бы вам удалось... Кого же вы готовили в Буонапарте?»
«Нет, нет, нет», — стонет колодник, выдирая руками ковыль. «Мы не готовили Бонапарта для России. Нет, не готовили».
«Закружили тебя бесы, Сашенька. Закружили, запутали. Покайся, Сашенька. Царь милостив, простит».
«О, Боже!»
— он вскочил, гремя цепью. Перекрестился. перед ним все тот же курган, изнывающая в зное ковыльная степь.